свободный формат.
13 часов и почти 8 минут в Петербурге. У микрофона Лев Гольштейн, за звукорежиссерским пультом Ольга Дашук. И у нас в студии Сергей Федоров, исполняющий обязанности заведующего кафедрой Академии постдипломного педагогического образования, кандидат педагогических наук. Добрый день, Сергей Владимирович.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, сегодня мы еще ожидаем в эфире, но уже по телефону. В конце первой части это будет литературный критик Никита Елисеев, и во второй части литературовед, доктор филологических наук Игорь Сухих. Но это уже по телефону в ходе нашего эфира с Сергеем Владимировичем. Тема была обозначена так: каким должен быть единый список литературы для школьников. Ну и маленькая предыстория. Ранее, еще в марте, патриарх Кирилл предложил создать единый список литературы для школьников. И буквально вот на днях глава Минобрнауки поддержал идею патриарха ограничить список рекомендованной литературы. Вот что все это значит, Сергей Владимирович, с вашей точки зрения, и откуда растут ноги, с чего все началось?
Ситуация эта, знаете, такая довольно странная, если не сказать почти непонятная. Дело в том, что дидактической единицей школьного курса литературы всегда было литературное произведение. Но в последнее время появился целый ряд специалистов, если можно так выразиться, с моей, во всяком случае, точки зрения, которые считают, что дидактической единицей школьного курса литературы должно быть не литературное произведение, не сама литература, а проблемы, которые в этой литературе поднимаются, или жанры. И поэтому в ноябре прошлого года на сайте общественной экспертизы Министерства по образованию Российской Федерации появился проект программы старшей школы 10-11 класса, который делался под новый федеральный государственный образовательный стандарт. И в этом проекте программы предлагалось использовать проблемно-тематический способ изучения литературы, где учителя из возможного списка выбирали бы то, что им кажется важным, б, то, что соответствует уровню образованности и развития их учеников, и с, то, что может быть по-настоящему интересно и отвечает на запросы времени. Выглядит это весьма симпатично, но
На первый взгляд.
На самом деле. Потому что если посмотреть, когда варианты выбора тем, ну, человек и семья, человек и общество, человек и цивилизация, когда среди возможных тематических блоков есть список литературы, и в этом списке фигурирует роман «Война и мир», рассказы Чехова и рассказы Шукшина, то, в общем, понятно, что для ленивого ученика и нерадивого учителя тут появляется возможность просто исключить из списка обязательной литературы роман Толстого «Война и мир».
То есть речь идет не о списках дополнительного чтения, а речь идет, собственно, о программе литературы, да?
Дело в том, что когда вот появляется слово «список», то мы всегда боимся, потому что список – это всегда ограничение. Но в культуре есть такое представление о литературном каноне. Есть такой замечательный московский ученый Натан Дмитриевич Тамарченко, говорил, что есть канон автора, то есть тот список произведений, который представляет автора в культуре, культурной традиции. Ну, например, у Пушкина так уж получилось. Это оказался роман «Евгений Онегин», а не, скажем, не трагедия «Борис Годунов» и уж тем более не поэма «Граф Нулин». А у Достоевского репрезентирует Достоевского с его великим пятикнижием роман «Преступление и наказание». И есть канон автора, есть канон эпохи, есть канон стиля. И школьное преподавание литературы в ее традиционном, классическом виде, даже в советскую эпоху, о чем, кстати говоря, говорил даже патриарх, когда говорил о том, что на съезде учредительном Общества русской словесности, что даже в советское время школьная литература смогла сохранить традицию поверх всех бюрократических и всех идеологических препон. Вот парадокс заключается в том, что сегодня вот этот самый школьный канон литературы, а если позволите, еще одно соображение. Как формируется канон? Он, конечно, не дан раз и навсегда, он достаточно подвижен. Литература растет, развивается. Но логика всегда оказывается примерно одной и той же. Сначала произведение рождает очень острую общественную дискуссию, ну, как, например, роман Тургенева «Отцы и дети».
Ну, вот в свое время.
В свое время. Потом эта дискуссия переходит на страницы профессиональной, сначала критики, потом профессиональной науки. И если произведение не утрачивает значение интереса, то она закрепляется в школьной программе. Знаете, вот парадокс заключается в том, что включение произведения в школьную программу по литературе становится как бы закрепляющим аргументом включения произведения в культурный канон национальной традиции.
А это происходит только у нас в стране или это общая тенденция?
Знаете, это, ну, в передаче будет Игорь Николаевич Сухих, я думаю, что он лучше об этом сможет сказать, потому что он всерьез как раз размышлял об этом национальном литературном каноне, но я думаю, что это связано еще с тем, что русская литература оказалась чрезвычайно богата. Русская культура оказалась литературно-центрична, вот в силу сложившейся традиции. Традиция, конечно, меняется. Но, тем не менее, вот этот литературоцентризм, который отличал школьное образование в России от многих других стран, сегодня мы можем потерять. Честно говоря, мне, как филологу и учителю, я с 83-го года, после окончания Петербургского университета, тогда Ленинградского, преподаю в школе, по-прежнему преподаю литературу, вот потерять этот литературоцентризм для меня кажется просто катастрофой.
Сергей Владимирович, так все-таки с вашей точки зрения получается, что в данном случае патриарх Кирилл выступает за сохранение именно классических произведений в литературе или...
Совершенно верно. Было бы, знаете, даже
вы
я бы сказал...
Вы были на той встрече, где он об этом говорил?
Я был на двух встречах. Я был участником расширенного совета по культуре при патриархии, при патриархе, это было в ВДНХ в марте месяце этого года, где было принято решение о необходимости создания общества русской словесности, учредительный съезд которого прошел 25-26 мая в Москве, вот только что. Я принимал участие и в том, и в другом мероприятии, и слышал все от начала и до конца. Несомненно, в любом обществе, в любой среде, и в том числе в среде церковной, а еще хуже, около церковной, есть не очень, скажем так, разумные люди. И в марте я слышал, как некоторые не очень разумные, но идеологизированные люди говорили о том, что, в общем, мы должны выбирать литературу по некому, в общем, с моей точки зрения, как раз не религиозному, а идеологическому принципу. То есть? Школьную литературу. Ну, речь шла о том, что в таких случаях, говорит, это патриотизм, это нравственность, это соответствие нашей традиции. Патриарх не поддержал такие инициативы. Патриарх каждый раз и тогда, и в марте, и в мае подчеркивал, что общество русской словесности создается не как филиал, он не говорил этих слов, это от меня, извините, не как филиал, так сказать, отдела по культуре православной церкви, а как общественная площадка для дискуссий. Но для дискуссий тех, для кого действительно дорого национальная литературная и культурная традиция. И более того, он подчеркивал, вот выступая на съезде, что без вариативности представить преподавание литературы как живое действо, которое всегда связано вот с этим общением от человека к человеку, от сердца к сердцу, невозможно, потому что нельзя преподавать хорошо то, чего ты не любишь. И в этом смысле речь идет не о каком-то списке, который ограничивает инициативу учителя, а речь идет на самом деле гораздо глубже. Речь идет о том, чтобы дети в школе по-прежнему читали Тургенева, Достоевского, Толстого, Антона Павловича Чехова и читали его на всем пространстве великой, огромной страны.
А как быть с произведениями так называемого социалистического реализма?
Вот тут, понимаете, вокруг чего внешне формально разгорелись споры. Количество часов в школе, которые отводятся на литературу, не резиновое. их невозможно увеличить, потому что есть там так называемые санпины, нормы медицинские, количество нагрузки учащихся в неделю, сколько может быть часов. И если вы прибавляете часы на литературу, то вы отнимаете у физкультуры, химии, биологии и так далее. То есть количество часов увеличить невозможно. Литература развивается, произведений становится все больше и больше. Следовательно, на самом деле встает вопрос о том, как выбирать. Но для меня самым главным, на самом деле, был вопрос о том, что вот те идеи представления школьной программы на основе проблемно-тематического принципа могли привести к тому, что классический курс школьной литературы 10 класса может исчезнуть вовсе.
То есть, как это понять?
Ну, понимаете, традиционно в русской школе к концу 19 века эта ситуация сложилась. Она, там можно долго говорить об истории, даже в сталинское время. Оно, в общем, постфактум определилось, появился историко-литературный курс. То есть мы начинаем в 9 классе изучение эпохи и стилей, начиная даже от античности, но доминанту там играет русская литература 19 века. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. И это связано с тем, что в это время русская литература становится, в общем, не ученической по отношению к европейской и мировой традиции, а явлением вполне самостоятельным. И это жаление продолжалось дальше, в 10 классе. Это, соответственно, после Гоголя появляется у нас Островский, Гончаров, Достоевский, Тургенев, Достоевский, Лев Николаевич Толстой и Антон Павлович Чехов. Часто говорят, что программа перегружена. Но никто не удосужился посчитать одну простую вещь. Если поделить количество страниц, вот всех этих произведений, там, «Грозы», «Обломова», «Преступление и наказание», «Отцов и детей», «Войны и мира», пьесы Чехова «Вишневый сад» и одного-двух рассказов, то получится, что ученик в среднем должен читать в день порядка 20-30 страниц. 30 страниц в день – это средняя скорость чтения нормально развитого человека. В конце концов, речь идет не о коррекционной школе, я никого не хочу обидеть. Речь идет о старшей школе. Знаете, смешно сказать, мой 14-летний племянник видел, как я работал над статьей о пушкинской лирике, и вдруг обратил внимание, что Пушкин написал «Оду вольность» в 1817 году. Ему было 18 лет. Сегодняшний ученик заканчивает 18 лет школу.
Да, но здесь к нашему разговору сейчас присоединится Никита Львович Елисеев. Я попрошу вас надеть наушники, чтобы вы могли услышать. Добрый день, Никита Львович.
Здравствуйте.
Никита Львович Елисеев – это литературный критик, и мы в студии беседуем с Сергеем Владимировичем Федоровым, исполняющим обязанности заведующего кафедрой Академии постдипломного педагогического образования, кандидата педагогических наук. Меня зовут Лев Гольштейн. Никита Львович.
Простите, я поясню. Я не столько литературный критик, сколько библиограф. Вот. Ну, в общем, и литературной критикой я занимаюсь тоже, и кинокритикой. Ну, чтобы было понятно. Библиограф в публичной библиотеке, где я сейчас и нахожусь. Ну, вот теперь давайте.
Теперь вот к вам такой вопрос. Вот с вашей точки зрения, преподавание литературы в школе нуждается вот в некоем таком списке классической литературы, в рамках которого этот предмет будет преподаваться в школе?
Преподавание литературы в школе нуждается только в одном – в очень хороших, образованных учителях, которые умеют работать с детьми, любят детей, простите меня за пошлость, и великолепно знают литературу. Великолепно знать литературу по спущенным сверху, снизу, сбоку, справа, слева, не знаю, с какой еще стороны, списком нельзя. Литература познается во всем объеме. Значит, главный вопрос состоит в учителях. Если учителя в школе будут такими, как знакомый мне Владимир Шацев из Петербурга, или знакомый мне Борис Родинский из Петербурга же, или Дмитрий Быков, который преподает в московских школах, школах, слава богу. Вот тогда все будет нормально с литературой. А какая там будет программа, какие там будут списки, это все ей дело десятое. Главный весь вопрос заключается в учителях, да? А вопрос в учителях заключается, разумеется, в финансировании, в том, что учитель должен получать достойную зарплату, а не рвать себе штаны на 10 работах, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. И, разумеется, хорошая подготовка самого учителя. Хорошая подготовка самого учителя никак не предполагает, какие бы то ни было списки, узаконенные хоть патриархом, хоть президентом, хоть я не знаю кем. Вот и все.
Но у меня тогда вопрос тот же к Сергею Владимировичу. Мы отчасти уже это обсуждали раньше. Вот. Тем не менее, вот ваша точка зрения, какая здесь, возможно, опасность?
Ну, опасность очень простая. Кто в лес, то по дрова. Что хочу, то и ворочу. Вы знаете, я вот согласен с патриархом, потому что когда-то у нас был такой митрополит Макарий во времена Ивана Грозного. И во времена Ивана Грозного он придумал такую инициативу – «Великие чети именей», то есть книги для чтения, которые читали на огромном пространстве огромной страны разные люди из разных княжеств, которые очень часто между собой не ладили. Вот у меня есть глубокое убеждение в том, что образование – это то, что созидает государство. А государство, как говорил отец Павел Флоренский, – это тело нации. И в этом смысле очень важно, чтобы мы заговорили на общем языке культуры. А общий язык культуры строится на так называемых прецедентных текстах.
Вы оставайтесь на линии, сейчас вы тоже сможете ответить. Наденьте, пожалуйста, все-таки наушники и закончите свою мысль.
Да-да. И в этом смысле речь не идет о каком-то списке спущенном. Речь идет о программе, на которую учитель ориентируется. В конце концов, тот же учитель учился ведь в университете, в педагогическом вузе. Он тоже изучал какую-то программу. Но нет никакого образования вне системы. Знаете, я с трудом представляю себе, чтобы на математике сначала изучали дифференциальные уравнения, а потом таблицу умножения. Но так, есть какая-то логика.
Понятно. Никита Львович, что вы можете ответить?
Я не могу отвечать человеку, который, когда идет речь о литературе, вспоминает чети имени XVI века. Если он говорит о культуре, то пусть бы он вспомнил XVI век, времена Ренессанса в Италии и в Европе. При чем здесь чети имени? При чем здесь церковное чтение? Кто сейчас читает эти чети имени? Кому они нужны? Что он рассказывает? Вот, и что значит «кто в лес, кто по дрова»? Вот литература не математика. Угу. Культура – это не государство. Культура – это общество. Вот. Понимаете, в чем штука? Рассказывать о том, что как было хорошо, что митрополит Макарий ввел чети имени на, если не ошибаюсь, соборе 1550 года, в связи со школьным образованием, вот это и называется «кто в лес, кто по дрова». Причем здесь школьное образование, если позволите, один литературный пример. Причем здесь это? Мы что, церковных деятелей готовим? У нас что, не светское государство? Что нам рассказывают?
Боже мой, что же вы перейдете?
Понятно, так ваш ответ.
Вот. Мой ответ будет очень простой. Я вам тогда приведу другой.
Не снимайте только наушники.
Я вам приведу тогда другой пример, вполне выразительный. У Александра Сергеевича Пушкина есть стихотворение «Памятник», если вы помните. Вот в этом стихотворении Александр Сергеевич Пушкин, а он, как вы понимаете, не церковный деятель, более того, очевидно, что Пушкин противоставляет государственные церковные традиции, там какой угодно, другие. Вот там есть такие слова. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, назовет меня всяк сущий вне язык». Дальше он перечисляет гордого внука славян, то есть поляка, финна, тунгуса, то есть он обозначает пограничные народы, это так называемый малый титул государя-императора, да? А дальше он говорит: «И долго буду тем, любезен я народу, что чувство доброе я лирой пробуждал, что мой жестокий век ославил я свободу». То есть я так понимаю, что когда дальше Пушкин написал «Веленью Божию муза будь послушна», то с вашей точки зрения это тоже, так сказать, что-то антикультурное, антиобщественное? Или, может быть, общество созидается еще и потому, что возникает общий язык культуры?
Если вы говорите об этом стихотворении Пушкина, то у меня несколько другая трактовка этого стихотворения. Вы не обратили внимания на финал этого стихотворения. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Это не точка стихотворения. Дальше идет такой текст. «Веленью Божьему, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя». Я даже так взволновался, что забыл.
«Хвалу и клевету приемле равнодушно,
и не оспаривай глупца». Это стихотворение, как и все, что написано Пушкиным, как и все, что написано культурой, которая многогранна и многоаспектна, оно многоосмысленно. Вполне не исключено, что все то, что говорилось до того, милость к падшим, слава свободе и прочее, это все то, что говорит народ. Вот на это поэт, не обращая внимания, говорит Пушкин, действуй так, как хочешь ты.
Ну, если вы понимаете слова «веленью Божьему, как действуй ты», то тут, по-моему,
да, конечно,
вот вы перечеркиваете.
Потому что
в черновой редакции...
Со мной, лично со мной.
В черновой редакции, вы знаете, как было написано? «Призванию своему». Вот тогда вы правы. А вот
правильно.
В окончательной «веленью Божию у муза будет послушна».
Потому что призвание – это и есть Божье веление.
Вот.
Сын пророк.
Вот. Дальше
и потом я немножко не понимаю, даже если согласиться с вашей трактовкой, ну и что такого? Ну, милость падшим призывал, мой жестокий век восславил свободу.
Конечно.
Ну и что? А при чем здесь, чтение имени?
Ой, ну, это как пример, насколько
это, это пример, который говорит о том, что когда возникают общие тексты культуры, которые читаются детьми в разных местах, и эти общие тексты культуры порождают одни и те же цитаты, вот мы с вами можем легко говорить о стихотворении Пушкина «Памятник» и цитировать. И есть прецедентные тексты, которые создают, несмотря на все наши с вами, так сказать, разногласия, общий для нас язык культуры.
Спасибо большое. К сожалению, мы уже вынуждены уходить на перерыв. Спасибо большое, Никита Львович. Спасибо, Сергей Владимирович. Встретимся после московских новостей.
Свободный формат.
13:34, почти 34 минуты в Петербурге. У микрофона по-прежнему Лев Гольштейн. За звукорежиссерским пультом Ольга Дашук. И у нас в студии Сергей Федоров, исполняющий обязанности завкафедрой Академии постдипломного педагогического образования, кандидат педагогических наук. Сергей Владимирович, ну вот сейчас к нам должен подключиться через минуту-другую Игорь Николаевич Сухих, литературовед. Но вот прежде чем еще он не дозвонился, да, вернее, до него не дозвонился наш оператор, значит, такой вопрос. Он, кстати, поступил на СМС-портал +7 921 970 22 40. Спрашивает некто А.Н. Не пора ли отложить, наконец, «Грозу» в пользу других пьес Островского?
Вы знаете, вообще эти вещи достаточно парадоксальны. К сожалению, вот наши институты, в том числе, вот я имею в виду образовательные институты и институты РАО, которые должны заниматься изучением реальных потребностей школьников, часто не готовы ответить на такого рода вопросы. Я, к сожалению, тоже не рискнул бы ответить, хотя у меня есть своя точка зрения. Но вы знаете, 10 лет назад я сам и с помощью своих, своих аспирантов и друзей учителей провел опрос. Он звучал таким образом. Какие произведения школьной программы повлияли на ваш внутренний мир? Какие произведения школьной программы вам было интересно читать? И какие произведения школьной программы вам были неинтересны? оставили вас равнодушными? Вот такой три вопроса как бы по рейтингу. И были вещи совершенно удивительные. Оказалось, что своеобразным таким школьным бестселлером школьной классики является «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина. Хотя опрос проводился среди выпускников школ, то есть это были ученики 11 класса. И еще меня поразил второй факт, то, что из двух пьес, которые традиционно изучались в школе, потому что сейчас уже на две пьесы времени не хватает, это «Гроза» и «Беспреданница», я абсолютно был убежден в том, что ученики в большинстве своем выберут «Беспреданницу», потому что тема денег, человек, вещь, торговля, которая, ну, становится доминантой, как бы так сказать, ценностных ориентаций современного человека, оказалось, что ученикам было интересно читать «Грозу».
И мы на этом поставим точку, на этом вашем ответе. А сейчас у нас по телефону Игорь Сухих, литературовед, доктор филологических наук. Добрый день, Игорь Николаевич.
Добрый день, коллеги. Добрый день всем, кто нам слушает.
С вами здесь в студии Лев Гольдштейн, ведущий, и Сергей Владимирович Федоров, которого вы прекрасно знаете.
Да, конечно, конечно, я хорошо знаю.
Да, мы хорошо знакомы.
Вот. И мы обсуждали в первой части, в частности, вот эту идею единого списка литературы для школьников. Ну, я не буду пересказывать, возможно, вы частично слышали этот эфир.
Я слышал только несколько последних фраз Сергея Владимировича, так что прошу прощения, если что я включаюсь в разговор вот так спонтанно.
Ну, вот тогда вот ваше отношение к этому списку, нужен он или нет, причем речь идет не просто о списке дополнительного чтения, а именно вот о некотором каноническом списке, золотом списке для преподавания литературы в школе.
Да, да. Если позволите, хотя это не очень принято, я тоже начну с вопроса. Коллеги, скажите, пожалуйста, а помните ли вы, что такое президентский список?
Ну, лично я не помню.
Игорь Игорьевич, вы имеете в виду стоп-книг?
Тогда я поясню. Это аналогичный список, правда, факультативного чтения, работа над которым шла в 2012 году после одной из статей тогдашнего кандидата президента, нынешнего президента, который бурно обсуждался, как раз согласовывался, был подписан заместителем министра образования, вывешен и как-то благополучно, не то что забыть, но не принято особенно к исполнению, хотя это был список факультативной литературы. Поэтому мне представляется, что идея канона как основы школьного образования совершенно справедлива. Такой канон необходим, должен быть, вот я сейчас слышал про «Капитанскую дочку», то, что говорил Сергей Владимирович, на такой канон опираются все культурные механизмы, не только школа. Но, во-первых, проблема в том, что этот канонический список не должен принадлежать какому-то индивидуальному человеку или индивидуальной инстанции, потому что канон, по определению, это список произведений и авторов или набор произведений авторов, который формируется исторически. Это результат некого такого культурно-исторического компромисса. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы эта идея воспринята была примерно так. Подобные вещи уже звучали. Давайте вместо скажем, мертвых душ включим в этот список выбранные места из переписки с друзьями, а вместо преступления и наказания, скажем, запечатленного ангела. То есть в конечном счете здесь очень важно мнение как школьного сообщества, методистов, опирающихся на эту общую вполне справедливую установку. И во-вторых, мне представляется, что проблема не в самом этом списке. И вот чаще всего не действуют прямолинейные меры. Давайте изучать только эти произведения. Во-первых, внутри этого канона должна быть необходима вариативность, о чем вот чуть раньше Сергей Владимирович упоминал. И во-вторых, самое главное, что он должен поддерживаться и другими культурными механизмами. Поскольку сейчас обществом любителей словесности у нас руководит патриарх, вот мне представляется, что, скажем, очень важно было бы, чтобы и эти как раз эта инстанция, этот институт каким-то образом поддерживал распространение классики, какие-то издательства, которые занимаются выпуском элитарной литературы, скажем, систему книжного распространения, которая тоже находится сейчас не в лучшем состоянии, скажем, журналы, какие-то журналы, которые в этом смысле тоже являются частью вот этого канона. То есть в данном случае проблема распространения и проблема издание и проблема изучения классики – это большая сложная проблема, которая не упирается вот точно в эту проблему, в этот ряд канонических произведений.
Я прерву вас на секунду. Вот нам пишут по СМС, на СМС-портал Никита из Петербурга пишет: «Церковников нельзя подпускать к школе». Вот что вы скажете и что скажет Сергей Владимирович?
Мне кажется, что ведь вот церковники и люди верующие, как и все граждане, тоже имеют право голоса при формировании школьной программы, что не только церковники, они и родители, они граждане нашей страны. Но, как я уже упомянул чуть раньше, проблема как раз в том, что никакой из культурных инстанций не должен принадлежать решающий голос. Угу. Это дело рук профессионалов и проблема какого-то компромисса.
Спасибо, Сергей Владимирович.
Ну, я, знаете, мне даже смешно отвечать на такие вопросы. Я просто приведу один из пример. Я могу ошибиться вот по памяти. Год, в 2006, то ли 2004 году, премию имени Андрея Белого за эксперименты в поэзии получил замечательный поэт Сергей Круглов. Он же протоиерей из Минусинска. Я вот только что в Москве, после как раз съезда словесности, был на его поэтическом вечере, где он вполне легко общался в кругу замечательных поэтов Константина Гадаева и Михаила Кукина, современных. И они представляли его на этом вечере. Поэтому вот такого рода представления о церковниках, ну, церковником был отец Павел Флоренский, отец Сергей Булгаков. В конце концов, верующим человеком был Сергей Сергеевич Аверинцев. Мне кажется, что это тоже такая претензия на единственное право. Угу. Причем очень агрессивно выражено.
Понятно. Еще у меня есть вопрос тоже и к вам, и к нашему собеседнику по телефону, к Игорю Николаевичу. Вот в первой части нашего разговора прозвучало от другого нашего ньюсмейкера такие слова, что главное в литературе – это преподаватель, и что именно преподаватель должен выбирать, как преподавать. Ну, может быть, я не точно цитирую, но именно преподаватель выбирает, как преподавать литературу своим учащимся.
Прошу прощения, можно сначала я? Мне просто хуже слышно, прежде чем Сергей Владимирович ответит. Мне кажется, что это тоже вопрос, вот такой вопрос поставлен слишком резко. Преподаватель, конечно, и из рук учителя школьники, ребята, получают всю ту классику, о которой мы говорим, о которой мы хлопочем. Но мне представляется, что право вот такого абсолютного субъективного выбора также односторонно, как и то, о чем я говорил чуть раньше. Значит, новая программа для 10-11 классов, которая сейчас разрабатывается, пытается сочетать как раз вот идею культурного канона, некого ядра школьного образования, и в то же время свободы учителя, свободы выбора произведений, неких вариативных каких-то развилок в рамках вот этого канона. Потому что полная свобода приведет к тому, ну вот примерно к системе, значит, на которую мы иногда ориентируемся, к тому, что, скажем, один преподаватель будет целый год изучать Льва Толстого, потому что он не нравится, а другой заниматься только современной поэзией. А третий – православной литературой, скажем, такие варианты тоже возможны. Так что вот мне кажется, что здесь опять нужен разумный компромисс, разумное сочетание свободы и, с другой стороны, действительно какого-то канонического ряда текстов, в рамках которых эта свобода будет реализована.
Спасибо вам большое. Это был Игорь Сухих, литературовед, доктор филологических наук. У нас остается буквально пару минут, чтобы завершить наш разговор.
А я бы процитировал. Я, в общем, согласен, что главное дело в человеке. Если позволите, я просто процитирую патриарха. Я стенографировал его выступление на съезде. Вот что он там сказал. Утрата интереса к чтению – проблема важная. Но в самом преподавании словесности от сердца к сердцу, от человека к человеку есть не только факт рациональный, но и духовный. Учитель часть своей души и разума передает своим ученикам. И если это яркая духовная личность, многое происходит вопреки и благодаря. И, конечно, я совершенно согласен с Игорем Николаевичем, что надо рассматривать эту проблему в комплексе. А у нас есть еще проблема старения педагогических кадров, у нас еще есть проблема ограничения часов на изучение литературы в вузах, в университете и в педвузах. А учитель, если он мало образован, конечно, вряд ли будет интересен ученикам. Все-таки старшеклассники выбирают знающих и интересных.
Ну вот еще одна минута у нас есть. Так все-таки вот список как таковой нужен или не нужен?
Дело в том, что слово «список» не очень корректное. Речь идет о минимуме, минимум-миниморум, к которому присоединяется вариативная часть. И вот это сочетание, вот как Игорь Николаевич сказал, стабильного, согласованного не министерским указом, а согласованного профессиональным сообществом, списка, который позволяет представить некоторую структуру культуры и культурной традиции с вариативной частью, которая представляет современные литературные процессы, это очень важная и тонкая проблема. И я бы на самом деле, вот у нас очень часто спешат. Я считаю, что нужно делать медленнее, неторопливо. Образование – вещь очень деликатная.
Спасибо большое. Сергей Федоров, исполняющий обязанности завкафедры Академии постдипломного педагогического образования, кандидат педагогических наук, был в студии «Эхо Петербурга». Спасибо.
Спасибо.
Свободный формат.